отринулся от открытого печатания, хотя, разумеется, осталась тоска прочесть на обложке фамилию не чью-нибудь, а мою. Несомненную общественную пользу, раскачку общественного настроения принесли его песни, направленные против режима и социально едкие, и нравственно требовательные. Главное время его песен, от позднего Сталина и позже, без порицательных касаний светлого ленинского прошлого. Впрочем, один раз хорошо, повозки с кровавой поклажей скрипят у Никитских ворот. В лучших поворотах он зовет общество к моральному очищению, к сопротивлению. Старательский вальсок, «Я выбираю свободу», «Баллада о чистых руках», «От анкет у нас в кляксах пальцы», «Что ни день фанфарное безмолвие славит многодумное бессмыслие», «Порой жесткая правда о прошлом», «Полегла в 43-м пехота», «Без толку зазря», порой и «Красные легенды», «Было время», чуть не треть ЗК из ЦК, «Было время», за красный цвет добавляли по 10 лет. Потекло о бедных коммунистах. Но коснулся разок и раскулачивания лишенцы, самый первый призыв. Весь же главный удар его был по нынешней номенклатуре. А за городом заборы, за заборами вожди. Тут он справедливо резок, но, увы, снижая тему в область ненависти к их привилегированному быту. Вот они жрут, пьют, гуляют. Песни получались потравливающие, но растрава, самая обывательская, даже лобовые краснопролетарские агитки. Но и спускаясь от вождей в народ, разряды человеческих характеров, почти сплошь дуралеи, чистоплюи, сволочи, суки, очень уж невылазно. Для авторского «я» он нашел точно в духе времени форму перевоплощения, отнести себя ко всем страдавшим, терпевшим гонения и погибшим. «Я был рядовым и умру рядовым». А нас, рядовых, убивают в бою. А долее всего, казалось, он был зэком, сидел много песен от лица бывшего зэка, а второй зэка — это лично я. Я подковой вмерз в санный лед, в лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. Номерами помирали мы, помирали. А нас из лагеря, да на фронт, так что многие и уверены были, что он оттуда. У Галича допытывались, когда и где он сидел в лагерях. И как же он осознавал свое прошлое, свое многолетнее участие в публичной советской лжи, одурманивающей народ. Вот что более всего меня поражало. При таком обличительном пафосе, ни ноты собственного раскаяния, ни слова личного раскаяния нигде. И когда он сочинял во след «Партийная Илиада», «Подарочный халуяш», сознавал ли, что он и о себе поет? И когда напевал «Если ж будешь торговать ты елеем», то как будто советы постороннему, а ведь и он торговал елеем полужизни. Ну, чтоб ему отречься от своих проказенненных пьес и фильмов. Нет, мы не пели славы палачам. Да в том-то и дело, что пели. Наверное, все же сознавал или осознал постепенно, потому что позже, уже не в России, говорил: «Я был благополучным сценаристом, благополучным драматургом, благополучным советским халуем. И я понял, что я так дальше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду». Но тогда, в 60-х, он бестрепетно обращал пафос гражданского гнева даже на опровержение евангельской заповеди не судите, да не судимы. Нет, презренно, по самой сути, это формула бытия. И, опираясь на опетое страдание, уверенно принимал статус обвинителя. Я не выбран, но я судья. И так в этом утвердился, что в пространной поэме о Сталине «Легенда о Рождестве», где безвкусно переплел Сталина и Христа, сочинил свою агностическую формулу, свои воистину знаменитые, затрепанные потом в цитатах и столько вреда принесшие строки «Не бойтесь пекла и ада», а бойтесь единственно только того, кто скажет «Я знаю, как надо». Но как надо и учил нас Христос. Беспредельный интеллектуальный анархизм, затыкающий рот любой ясной мысли, любому решительному предложению, а «будем течь, как бессмыслое, однако плюралистическое стадо», и уж там, куда попадем. А еще по-настоящему в нем болело и сквозно пронизывало его песни чувство еврейского сродства и еврейской боли. Наш поезд уходит в Освенцим сегодня и ежедневно. На реках Вавилонских вот это цельно, вот это с драматической полнотой. Или поэма «Кадиш», или «Моя шестиконечная звезда, гори на рукаве и на груди», или «Воспоминания об Одессе». Мне хотелось соединить Мандельштама и Шагала. Тут и лирические, и пламенные тона. Ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, обращается Галич к уезжающим евреям. Память еврейская настолько его пронизывала, что и в стихах нееврейской темы он то и дело вставлял походя. «Не носатый, не татарин и не жид, ты еще не в Израиле, старый хрен». И даже Арина Родионовна баюкает его по-еврейски. Но ни одного еврея, преуспевающего, незатесненного, с хорошего поста из НИИ, из редакции или из торговой сети, у него не промелькнуло даже. Еврей всегда или унижен, страдает, или сидит и гибнет в лагере, и тоже ставшее знаменитым. Не ходить вам в камергерах, евреи, не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате, а сидеть вам в Соловках. Как да в бутырках. И как же коротка память. Да ни у одного Галича, но у всех слушателей, искренно, сердечно принимающих эти сентиментальные строки. Да где ж те 20 лет, когда не в Соловках сидело советское еврейство, а во множестве щеголяло в камергерах и в сенате, забыли, честно, совсем забыли. О себе плохое так трудно помнить. А по элику среди преуспевающих и даящих в свою пользу режим евреев будто бы уже не одного, но одни русские, то и сатира Галича бессознательно или сознательно обрушивалась на русских, на всяких Климов, Петровичей и Парамоновых, и вся социальная злость доставалась им в подчеркнутом русопятском звучании, образах и подробностях. Вереница стукачей, вертухаев, развратников, дураков или пьяниц, больше карикатурно, иногда с презрительным сожалением, которого мы-то и достойны, увы. Свесив сальные патлы, гость завел Ермака и гогочет, как кочет, хоть святых выноси, и беседовать хочет о спасении Руси. Всех этих вечно пьяных, не отличающих керосин от водки, ничем кроме пьянства, не занятых, либо просто потерянных, либо дураковатых. А сочтен, как сказано, народным поэтом. Ни одного героя-солдата, ни одного мастерового, ни единого русского интеллигента и даже зэка порядочного, ни одного. Главное, зэческое он забрал на себя. Ведь русское все Вертухаево семя, да в начальниках. А вот прямо о России стихи. Что не враль, то мессия. А попробуй спроси, да была ль она, братья, эта Русь на Руси, переполнена скверную от покрышки до дна, и тут же с отчаянием, но ведь где-то, наверное, существует она, та невидимая Россия, где под ласковым небом каждый с каждым поделится Божьим словом и хлебом. Я молю тебя, выдюжи, будь и в тленье живой, чтоб хоть в сердце, как в китеже, слышать благовест твой. Так при открывшейся возможности и соблазне отъезда разрывался Галич между утонувшим китежем и сегодняшней скверною. Это все тот же заколдованный круг, сказка про белого бычка, кольцо, которое ни сомкнуть, ни разомкнуть. Он уехал со словами: «Меня, русского поэта, пятым пунктом отлучить от России нельзя». Но иные уезжавшие черпали в его песнях затравку брезгливости к России и презрения к ней, или, по крайней мере, уверенность, что это правильно с нею рвать. Вот голос уже из Израиля. Мы простились с Россией не без боли, но навсегда. Россия все еще цепко держит нас, но через год, через 10, через 100 лет уйдем из нее, доберемся до своего порога, слушая Галича, мы еще раз понимаем, как правилен этот путь.